страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 19 февраля. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска нашего путешествия по страницам Библии. Начнем сегодня с комментариев. Ну и в конце эфира у нас тоже будет сегодня побольше времени на комментарии, на обсуждения. Потому что, слушайте, я вот сегодня... Знаете, как говорят это самое, держите меня двое, да, вот из этой серии. Потому что сегодня мы... наступим на тему, подойдем к теме, которая для меня больная мозоль. Мы будем читать слова, ну, дойдем до этого, когда первосвященник скажет, книгу нашли мы в храме. То есть за время царствования нечестивых царей в Иудее они ухитрились потерять Божий закон, причем потеряли они его в храме. И давно не читали. То есть когда они начинают читать, они смотрят, батюшки, а тут про нас написано. Значит, мы к этому подойдем сегодня. Но это необычайно современная история, потому что христианство, современное христианство как раз вот этим, к сожалению, грешит. Опять-таки, кто-то со мной не согласится, кто-то со мной поспорит, но вот Бог как-то вот так поставил меня ведущим этой передачи, и вот эта тема у нас сегодня. В церкви бывает все, что хочешь. И пение... и объявления, и семинары, и встречи, и психология, и все, что угодно. Бывает все, что хотите. Не хватает, вот, не знаю, может быть, вы не согласитесь, скажите, что думаете по этому поводу в комментариях. Не хватает Божьего Слова. Знаете, я устал слушать проповеди, которые, ну вот, ты понимаешь, что человек хочет сказать что-то свое, что-то такое, что, ну вот, он хочет донести, а где-то как-то к этому надо приплести Библию. Ну и где-то, не знаю, на пятой, на седьмой минуте он говорит, давайте почитаем этот стих, и потом все вокруг да около. Но это не по Библии, это не Слово Божие, это что другое. Как быть успешным? Задаемся мы вопросом. А может быть, мы найдем ответ на вопросы в Библии. Вот начинаются какие-то ответы. Это в лучшем случае. А бывает и без этого. Вот это проблема нашего сегодняшнего дня. Проблема не новая, проблема, о которой мы читаем в Священном Писании, и проблема, к которой мы сегодня подойдем. Вопросы к вам, друзья. Видите ли вы, что это проблема? Считаете ли вы, что это проблема, что современное христианство теряет Священное Писание, теряет Библию? Если вы видите, что это проблема, если вы считаете это проблемой, то что по этому поводу делать? Каким образом... можно это решить, пишите через сайт Theos FM, через наше приложение Theos, пишите через группы по страницам Библии ВКонтакте, в Фейсбуке, и пишите также через те группы, те сообщества, в которых идут трансляции. Давайте посмотрим некоторые ваши комментарии. Пишет Александр Манков. Есть огромная проблема, что мы часто думаем, что Бог — это такой идол, и Он уже решил судьбу человека или страны, или народа. Бог живой. Он останавливает отца от того, чтобы тот принес ему в жертву сына. Он ведет Божий народ, который не нарушает, который не слушает часто Бога, но Он спасает и этот народ, и иные народы через веру Христову. Не будьте хуже язычников, слушайте и друг друга, и Бога. Иначе вся ваша вера — это принесение в жертву агнцев и самой веры, как у книжников и фарисеев, когда одни только опирались на книги, а другие только на свою знатность. Будьте достойны звания людей. Да, и звания христианина мы никогда не будем достойны. Господь нас этого звания удостаивает. Тут важная мысль в этом комментарии про то, что Бог живой. И Бог оставляет и у нас свободу. Это не значит, что Бог изменяется так, как вот ему хочется. Да? Это не значит, что... То есть мы знаем, что Бог неизменен. Но Бог действует с нами. Бог не отлит в бронзе. или в меди, или в чем хотите. То есть в этом вы абсолютно правы. Я с удовольствием читаю этот комментарий. Бывают комментарии, которые читать трудно, потому что, ну вот, допустим, у нас была беседа, мы называли ее «О Божьей милости и вражьих понтах», пишет Владислав Лазовский. «При всем уважении к проповеднику», и дальше он пишет, «бдите, ибо у стрелы один путь к цели, и тысячи мимо нее». Да, господин Шевкун достаточно образован, пишет он, спасибо большое, но православного христианина, пишет он, нельзя обвинять в политеизме на основании цитирования свидетельств веры в Бога Всевышнего до Авраама. Я не понял, Владислав, обвинение православного христианина в атеизме, конечно, нельзя. Вопросов тут быть не может. Что вы имеете в виду? Укажите, пожалуйста. Дальше. Разве учение о жертве Адам не передал учение своим детям? Да, передал, конечно, но в разных традициях, вы тут ссылаетесь на другие традиции, это учение изменено. И мы приходим к Священному Писанию. Только к Священному Писанию. Дальше. Вы пишете, так вот в чем сложность. Обетование Бога уничтожить царя Манасию и пощадивший его. Обетование Ионии уничтожить Ниневию. Неужели Бог, возможно, блефовал? Да не будет. Сердце владык в руках Господа. Господь испытывает сердце любого человека перед страхом цены, положенной на помост. Понт, с вашего позволения. Вопрос, какой страх победит в сердце испытуемого? И так далее. Тут достаточно длинное письмо. Он пишет дальше. Но страх Божий — это не ужас пред местью. Страх Божий — любовь, как теофания. И так далее. Владислав, бывают письма, которые действительно сложно читать, и сложно читать из-за непоследовательности формулировок. Когда мы говорили о вражеском блефе или о блефующих врагах, действительно, это была тема нашей передачи, мы читали с вами, и мы говорили не о том, что Бог блефует, ни в коем случае. Мы читали 18 главу 4 книги Царств, мы говорили о посланниках Ассирии, которые начинают обращаться, причем обращаются они к праведному царю, они обращаются к Езекии. И они говорят глупости. Они говорят не просто глупости, они говорят вещи богохульные. Интересно, однако, что в речи вот этого вражеского посланника есть зерно правды. Например, он говорит о том, что Египет — это трость надломленная, на Египет нельзя опираться. Действительно, на Египет нельзя опираться. Но рядом с этим зерном правды все то, что его побивает, все то, что его уничтожает. Рядом с этим зерном правды мысль о том, что ваш Бог вас не спасет, ваш Бог вас осудит, ваш Бог вас предаст, и мой царь, то есть ассирийский царь, сильнее вашего Бога. Так что понтуется, конечно, не Бог. И, естественно, никаких, простите, понтах применительно к Богу мы не говорим, не говорили и говорить не будем, говорить не можем, потому что это неправильно. Ровно так же, как и обвинять православного христианина в политеизме. Но вот что точно и от чего мы не можем отступиться, так это от попыток свести другие системы, или так, мифологические системы, к Библии. Сказать о том, что, смотрите, есть другие сказания про Адама и Еву, они настолько же ценны, как Библия. Нет, Священное Писание имеет приоритет. Священное Писание — это Божие Слово. В других рассказах может отражаться истина, но это как кривые зеркала. В кривом зеркале видны черты вашего лица, ваш нос, ваши глаза, ваши губы, ваши волосы. Только они искажены. Вот точно так же, между прочим, и речь этого самого ассирийского посланника. Она что-то доносит от истины. Ну, например, мысль о том, что на Египет опираться не стоит, и это неправильно. Это совершенно точно, это правильная мысль. Но это кривое зеркало. Так вот, не надо пытаться разглядывать Бога в кривые зеркала, особенно если нам дано Божие Слово, если нам дано Священное Писание. Да, всякая истина — это Божия истина. Но, я думаю, было бы совершенно неправильно пытаться искать плохую копию истины, когда у нас есть нечто настоящее. Рассказывают, я не знаю, правда это или нет, но рассказывают, что в публичных домах и увеселительных заведениях после викторианской Англии, то есть после королевы Виктории, в публичных домах по старой традиции, может быть, как дань уважения, клали Библию. То есть был столик, на котором лежала Библия. Но никому не приходило в голову идти в публичный дом для того, чтобы почитать Библию, не так ли? Если у нас есть настоящее, зачем искать чего-то еще? Если у нас есть Священное Писание, если у нас есть Слово, которое открыл нам Бог, и Бог дает нам это Слово через свое откровение, через свою книгу, зачем искать его где-то еще? Вот это очень важная история. Что же касается блефа, блефует, конечно, не Бог, а блефуют люди, которые говорят о том, что да ваш Бог слаб, он вас не сохранит. Кстати, да, иудейское царство когда-то будет уничтожено. Но думать о том, что или сравнивать представителя ассирийского царя с пророком, ну, это в высшей степени неправильно, просто помня о контексте того, что и когда было. Поэтому здесь действительно очень важно не запутаться, и здесь действительно очень важно через все это пройти. А за уважение к образованности, Владислав, спасибо большое, ну, потому что это важно и это ценно. Вот, мы идем дальше, и как-то так получается, что после праведных царей неправедные, сегодня мы прочитаем коротко о таком неправедном царе, потом будет праведный царь, который будет разгребать завалы. И в этих завалах он найдет священное, или служитель, первосвященник, найдет Священное Писание, и начнется покаяние, начнется пробуждение. Это, кстати, последнее большое пробуждение в Иудее. Сегодня, завтра мы об этом пробуждении будем говорить. В четверг у нас совсем уже грустная тема. Это то, что было дальше. Это конец Иудеи. Будем говорить о том, почему этот конец произошел, почему он пришел. Ну, а мой вопрос, я его повторяю. Как избежать или как воспрепятствовать вот этой проблеме, которая есть? Ну, кстати, если вы считаете, что ее нет, тоже напишите. Знаете, нет этой проблемы, она надуманная. Мне все-таки кажется, что она есть. Так вот, как избежать этой проблемы, того, что в церквях сегодняшних, среди христиан сегодняшних, Библия теряется. Чтение Библии, изучение Библии, к сожалению, становится очень непопулярным. Почему это? И что по этому поводу можно сделать? Пишите там, где вы нас смотрите или слушаете, или на сайт, или через приложение. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты с нами, что Ты направляешь нас, что Ты ведешь нас. Мы молим Тебя, Господи, помоги нам читать Твое Слово, понимать его, не становиться при этом ни фарисеями, ни саддукеями, но быть детьми Твоими, которые хотят познавать Тебя и жить по воле Твоей. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 453-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы в 21 главе 4 книги царств. Мы читаем историю Южного царства, потому что Северного царства уже давно нет, оно захвачено Ассирией. Более того, в мире постепенно появляются другие сверхдержавы. И все сильнее становится Вавилон. Мы помним с вами глупость, которую сделал царь Иезекия в 20 главе, когда показал посланникам, если хотите, представителям, дипломатам вавилонского царя все свои богатства. Делать этого, конечно, было не надо. Но он надеялся заручиться поддержкой, показать, насколько он крут. И, как мы с вами прочитали во второй книге Паралипоменон, была там и гордыня, которая, собственно, его к этому и подвигла. Но мы все-таки говорим, потому что Священное Писание нам об этом повествует, что Иезекия это был одним из лучших царей Израиля. Он совершил глупость, которая все-таки не была грехом, хотя, возможно, и являлась следствием греха. Но был у него сын. Сына этого звали Манассия. И вот за лучшим царем в Иудее следует, пожалуй, худший царь Иудеи, потому что Манассия пал так низко, как не падал ни один из его предшественников. Пожалуй, Манассия мог бы посоперничать с Ахавом. И по пути вниз он все-таки до Ахава не дотягивает, но на юге Израиля в Иудее никогда не было так плохо. Кстати, интересная деталь. Иезекия, его отец, оказался замечательным царем, замечательным правителем, но при этом, как отец, он терпит неудачу. Зачастую бывает то же самое и у нас. Хороший отец все-таки почему-то не может воспитать достойного сына. Или это не только проблема отца, а еще и ответственность самого сына все-таки? Как думаете, а? 21 глава, с 1 стиха. 20 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хефциба. Вот как обычно упоминается и мать, про нее мы больше ничего не знаем. Но, конечно, ответственность не только на отце, но и на матери. И, разумеется, ответственность также на самом человеке. 50 лет царствования дал ему Бог. Вот за 50 лет можно было бы поумнеть. Иногда про молодых людей говорят, повзрослеет, вырастет, поумнеет. Вот этот царь Манассия так и не поумнел. Иногда ожидают, что юношеская дурь выйдет с возрастом. В его случае она не вышла. Потому что была это, конечно, не просто дурь. Было это активное непослушание, активное противостояние Богу. Второй стих. «И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». Иными словами, он фактически смотрел, что там в тренде у других, даже у изгнанных Богом народов. И вот в этом тренде находится, собственно, у нас Манассия, третий стих. «И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему». То есть он не просто восстанавливает высоты, он еще и вводит в Израиль культ Ваала. Культ этот был характерен для Северного царства, но уж никак не для Иудеи. Здесь же царь Манассия оказывается настолько в тренде, что культ приходит и сюда. Четвертый стих. «И соорудил жертвенники...» Внимание, жертвенники — это ведь жертвенники чужим богам. Где они? Читаем. «В доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу имя мое». Итак, жертвенники языческим богам, жертвенники чуждым божествам появляются даже в доме Господнем. Это место, где они в принципе не должны были быть. Вот в принципе им там не место. Им, конечно, не место нигде в Израиле, но уж особенно здесь. Пятый стих. «И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». Вот настолько это было для него важно, и настолько он решил быть в тренде, что дом Божий его уже не интересовал. Дальше больше. Шестой стих. «И провел сына своего через огонь,
это языческая практика, скорее всего, провел через огонь, означает просто сжег. То есть это было человеческое жертвоприношение от одного из своих сыновей. Он таким образом отдал языческим богам. Ну и дальше перечисление всякой мерзости. И гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. Тут вот, друзья мои, целый каталог. Хотите запрещенную сатанинскую практику? Вот она, у Манасии. Это царь Иудеи. Это дом Давида. Я думаю, кстати говоря, что по этой причине отчасти и ускорилось наступление плена Израиля. 7 стих. «И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей». Вот он делает все то, чего делать было нельзя. Он совершенно конкретно идет против Бога. И, кстати говоря, именно его действия, его поступки получают народную поддержку. Жители Иудеи были готовы скорее идти против Бога, чем слушаться его. 9 стих. «Но они не послушались, и совратил их Манасия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков», это вот я отвлекусь на минутку и дополню, что мы с вами будем еще говорить о пророках Юга, мы будем говорить об их служении, мы будем говорить и о Исаии, будем говорить и о пророке Михее, будем говорить о более поздних пророках уже вавилонской или предвавилонских времен. А пока такой общий обзор. «И сказал: за то, что сделал Манасия, царь иудейский, такие мерзости хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь, Бог Израилев: вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». Давайте здесь минутку остановимся. Тут несколько образов, которые потом уже будут у пророков, и мы будем к этим образом еще обращаться. Пока лишь скажу про один из них. Господь вымоет Иудею так, как моют посуду. Я возьму чашу, я ее вымою, я ее вытру и переверну, чтобы сушилась. Да-да-да, Иудея сравнивается именно с грязной посудой. Все то, что есть в Иудее, настолько мерзко, что оно нуждается не просто в омовении, оно нуждается в том, чтобы его оттуда просто убрали. Кстати, так же и в нашей душе, без Бога. Иногда говорят: давайте жить дружно, давайте жить лучше, давайте будем добрыми, давайте поощрять все доброе, что в нас есть. Апостол Павел говорит: я знаю, что нет во мне ничего доброго, вот в этом моем теле, вот в этой моей плоти, говорит он, нет ничего доброго. И Христос говорит: я все это уберу. И он омывает нас своей кровью. Он очищает нас своей смертью. Он воскрешает нас своим воскресением. Все эти разговоры о том, что надо найти что-то доброе в человеке и культивировать именно это доброе, все они упираются в одну проблему. Без Бога в человеке ничего доброго просто и нет. И вот это состояние иудеи перед приходом халдеев, перед этим пленением, нам очень четко на этот момент указывает. 14 стих. Продолжается Слово Божие, которое через пророков. «И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневали меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня». То есть тут такая история, уже старая история. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог на самом деле дает Израилю много веков для того, чтобы задуматься, много веков для того, чтобы одуматься. Этого не происходит. Иудея, Южное царство получает еще больше времени. И вроде бы там есть проблески, там есть какое-то начало благочестия и богопочитания. Но все это очень быстро тонет во всякой мерзости. И Бог говорит: все, хватит, эту посуду надо мыть. Знаете, у меня была одно время такая чашка, которая, ну, я просто понимал, что это моя чашка, я в нее наливаю чай, я в нее наливаю кофе. Мыть ее, ну да, в лучшем случае сполоснешь водой, так перевернешь и дальше пользуешься. Я никогда в нее не заглядывал, особенно когда в ней не было ни чая, ни кофе. А потом заглянул. Я увидел, какая она изнутри грязная. Вот Бог в нас заглядывает. Даже когда мы с вами пытаемся прикрыть нашу внутреннюю грязь каким-то внешним благочестием, ничего хорошего из этого не получается. Манасия даже и не пытается прикрыть грязь, хотя бы в этом он честен. Зато он проливает кровь, он еще и убийца к тому же, 16 стих. Еще же пролил Манасия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех, делать неугодное в очах Господних. Вот как будто мало, как будто этого не хватает, мы дальше читаем про его кровопролитие. Ну и обычная история, 18 стих. «И почил Манасия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Узы. И воцарился Амон, сын его, вместо него». Ну и, в общем, ничего хорошего и дальше нет. Дальше вот эта история падения продолжается. Уже недолго, правда, продолжается. Сейчас видим, почему. 19 стих. «22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. 50 лет его отец царствовал, Манасия. Он царствует всего 2 года. Сейчас видим, почему. И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манасия, отец его. И ходил той же точно дорогою, которую ходил отец его. И служил идолам, которым служил отец его. И поклонялся им. И оставил Господа Бога отцов своих. Не ходил путем Господним». Вот подробности даже не описываются. Это, знаете, как подробности смотри выше. Да, вот мы и все эти подробности уже знаем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. «И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его». Вот такой печальный конец от руки заговорщиков. Бесславная жизнь, бесславный конец. 24 стих. «Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, «И воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него». А заговорщики тоже плохо кончили свою жизнь. Они оказались перебитыми. И, в общем, ничего хорошего про этого человека Амона сказать нельзя. 26 стих. «И похоронили его в гробнице его, в саду Узы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него». И вот тут мы с вами переходим к 22 главе, и перед нами пробуждение. Одно из тех пяти пробуждений в Иудее, о которых мы с вами уже вскользь упоминали. Это пробуждение при Иосии. Перед нами последний, по-настоящему праведный и справедливый, богобоязненный царь Иудеи. Дальше ничего хорошего уже не будет. Дальше будет движение вниз. Но пробуждение при Иосии — это уже пробуждение отчаявшихся людей. Мы сейчас это с вами увидим. Это пробуждение людей, которые понимают, что вокруг все плохо, что внутри все еще хуже. И все же надо искать Бога. Смотрите, как говорится про Иосию. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаи из Боцкафы. Хочу вот еще на что обратить ваше внимание. Его отец Манассия был отвратительным царем. Я не думаю, что он мог научить ребенка благочестию. Ну, кроме того, Иосия ведь воцарился в очень раннем возрасте. Значит, кто-то другой за него какое-то время правил. Господь по милости своей приводит к себе людей даже из очень неблагополучных семей. Поэтому никогда не говорите, что вот неблагополучная семья, ребенок будет убийцей. Или, по крайней мере, негодяем. А вот благополучная семья, он будет замечательным, благочестивым и так далее. Зачастую бывает совсем не так. Вот что говорится про Иосию. 2 стих. «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына отца Ли, сына Мешуламова, писца, в дом Господень, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работы, приставленным к дому Господню. А сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». То есть первое, что он делает в этом пробуждении, и, собственно, то, с чего начинается пробуждение, это восстановление Божьего храма. Помните уже это, да? Было уже похожее пробуждение. И система та же самая, последовательность та же самая. 8 стих. «И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее». Знаете, что получается? Получается, что израильтяне давно уже не читали книгу Господню. Они давно уже не читали Божий закон, они давно уже не читали Тору, а должны были читать, а должны были ей учить. Интересно, что книга Божия, Слово Божие потерялось в храме. Ну, то есть, где-то она была. Только никто ее уже не читал. Сегодня немало ярких, броских, таких полных лоска современных церквей, где все есть. Ну и даже Библия где-то тоже есть. Но ее не читают. Или выдергивают из нее отдельные стихи, когда это оказывается удобным. Потерянное Слово Божие, потерянный текст Священного Писания был найден именно в храме. И вот даже служители, да и царь тоже, читают этот текст как будто в первый раз. Кстати, я отчасти помню это ощущение, но только отчасти, когда где-то на полке, где-то далеко-далеко нашли старую пыльную Библию, которая была там, даже это была не Библия, а Евангелие, была там очень-очень давно, она на антресолях была. И эту Библию достали оттуда, с этих антресолей. А большие такие, помните, в старых квартирах были. И вот семья, в которой это произошло, рассказывала мне о том, с каким восторгом они стали читать эту книгу. Понимаете, эта книга все время была в их доме. Но ее долгое время не читали. И тут пробуждение Божие начинается с того, что они восстанавливают храм, и с того, что они приходят к Божьему Слову и начинают читать Божие Слово. 9 стих. «И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал, взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. И донес Шафан, писец, царю, говоря, книгу дал мне Хилкия, священник, и читал ее Шафан пред царем». И я думаю, что и царю все это было в новинку. Он, наверное, слышал, что где-то что-то есть, но так, чтобы ему это читали, нет. Сейчас продолжим читать дальше. Я расскажу о некоторых самых удивительных для меня сообщениях, которые мы получаем здесь в редакции передачи «По страницам Библии». Эти сообщения сводятся примерно к следующему. Я христианин или христианка, я уже давно христианин, я даже Библию читал, но я слушаю эти передачи и открываю Библию по-новому. Там есть такие вещи, которых я уж никак не ожидал или не ожидала там увидеть. И выясняется, что Ветхий и Новый Завет тесно связаны. И более того, в Ветхом Завете немало примеров, которые полезны лично мне, да и не только мне. Такие письма мы получаем. Это похоже на реакцию, которая описывается здесь, вот в этой главе. Хотя тут, конечно, реакция будет еще более эмоциональна, потому что царь и его слуги вдруг поймут, за что и почему происходит с ними то, что происходит. Они вдруг увидят свою жизнь как часть великого Божьего замысла в совершенно конкретный момент его осуществления. 11 стих. «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хилкии священнику и Ахикаму сыну Шафанову и Ахбору сыну Михеину и Шафану писцу, и Асии, слуге царскому, говоря, пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». То есть царь вдруг понимает, почему с ним это происходит. И царь вдруг понимает, к кому надо обращаться. Книга Божия, та самая, что затерялась в храме, вдруг становится инструментом, через который Бог открывает ему глаза. Знаете, почему мы с вами так убежденно, так активно, так настойчиво, а кто-то скажет и так назойливо, проповедуем Священное Писание? Потому что когда-то Бог через это слово открыл глаза и нам. И мы верим, что через проповедь Писания Бог откроет глаза и другим. Сегодня есть немало книг, лекций, семинаров. о том, как достичь пробуждения. И даются конкретные шаги, которые где-то, когда-то к пробуждению вроде бы привели, ну и у нас, значит, тоже приведут. Но есть и другая, и куда более важная сторона. Пробуждение приходит тогда, когда мы обращаемся к Богу, когда мы открываем Его Слово, когда мы понимаем Его сердце, когда мы соглашаемся с Его замыслом, когда мы в смирении молим Его о милости. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много интересного в комментариях приходит. Давайте посмотрим, пишет Олег. Олег, да, постоянно задаюсь вопросом, почему Бог допускает, чтобы в мире было такое большое количество мерзости, жестокости, извращений? Я тоже задаюсь этим вопросом, Олег. Я задаюсь вопросом еще вот каким. Почему Бог допускает, что во мне, даже уже ставшим христианином, уверовавшим, бывает столько мерзости, столько гадости, столько извращений? Почему Бог допускает, чтобы, увидев крутой телефон с хорошей видеокамерой, я вдруг подумал, я тоже такое хочу. Да что у него есть, а у меня нет? Почему Бог этого допускает, а допускает? Он должен сразу был остановить эту мысль во мне, и все. Почему Бог допускает, что я смотрю на кого-то и вижу, ух, у него зарплата в два раза больше моей, а кажется, что он работает меньше. Что за несправедливость вообще? Даже вопрос не в том, почему он допускает этому человеку такую зарплату. Да, вопрос, почему он допускает мне таким образом. Я знаю, не пожелай. Я знаю, не сравнивать себя с другими людьми. А он это допускает. Почему он допускает мне прийти и накричать на ребенка? Вот почему? И я, знаете, я утром могу говорить в передаче по страницам Библии о смирении, а вечером прийти... И вот, поскольку, ну да, там есть всякие оправдания, устал после работы. Хорошее оправдание, да? Вот почему он это допускает, Олег? Скажите мне, пожалуйста, тезка дорогой. Тогда мы с вами разберемся и с вопросом о том, почему он допускает это в мире. Есть определенная свобода, которую имеет каждый из нас. И после грехопадения мир действительно извращен. Но все остальное, если бы Бог сделал как-то иначе, вот, кстати, да, в раю, рай, идеальная история, Эдемский сад, идеальная история. До Эдемского сада, ангельская жизнь, жизнь ангелов, идеальная история. Сатана уходит от Бога и уводит за собой большое число ангелов. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы были свободными. Бог не хочет кукол. И понимаете, когда Господь дает мне силу не накричать на сына, даже после напряженного рабочего дня, после всего этого стресса, который у каждого из нас бывает. Да, между прочим, даже в христианском рабочем коллективе, в христианской миссии, в христианском служении, на христианской станции, где угодно, даже там бывает стресс. Я вспоминаю одну девушку, такая молодая девушка, христианка, училась в университете. Она говорит, я пойду работать только в христианский коллектив. Я говорю, почему? Она говорит, потому что я стресса не выношу. Вот мне ее было жалко, знаете. Хотя, конечно, при этом улыбнулся. Сказал, слушай, готовься, да, смирение тебе. И в христианском коллективе тоже. Бог хочет, чтобы мы были свободными. Он сделал не кукол. Он сделал живых людей. И когда мы с вами... среди всего этого слушаемся Его. Когда мы с вами среди всего этого делаем выбор, и повседневный выбор, приближаться к Нему, быть водимыми Святым Духом, жить по воле Его, когда все это в нашей жизни происходит, вот тогда мы начинаем по-настоящему ценить то, что Он для нас делал. А так бы не начали ценить никогда. Жанна Михайлова пишет, в храме Священное Писание затерялось. И... да, пишет, вот это абсурд. А там ведь был больший абсурд. Вы помните, что они много времени, много лет, даже не лет, а десятилетий, столетий Пасху не праздновали. Вот не только Священное Писание в храме, а не праздновали Пасху. Людмила Ерофеева продолжает эту тему, пишет: «Я с вами уже много лет. Меня мучает один вопрос. Почему Божий народ так часто и, кажется, так легко от него отходит к идолам?» Знаете, какая штука? Идолы сделаны людьми. И идолы такие, какими хотим их видеть мы. Бог, может быть, я кого-то этим удивлю, но все-таки об этом скажу, Бог далеко не всегда такой, каким хотим его видеть мы. Он не обязан быть таким, каким хотим его видеть мы. Он святой. Он не под наши потребности, не под наши пожелания выстраивается. Потому что не мы его придумали, а потому что он нас сотворил. И вот очень просто себе нарисовать свою какую-то такую картинку Бога. Такого Бога, который нам дан, который нам нравится, извините, который нам удобен. Бог, который... Да чего, Бог добр, он всегда меня поймет и всегда простит. Всегда простит. А ты с покаянием-то к нему приходишь? Мне один тоже человек говорит, а зачем мне приходить к нему с покаянием? Он же знает. И он сразу простит заочно. Я говорю, а чего ты не хочешь каяться? А чего я унижаться буду? Понимаете, что происходит? Человек придумает своего Бога. И это не Израиль, не тот вот народ, который исторически от нас очень далек. Это мы с вами. «Где Каин нашел себе жену?» спрашивает Наталья Гусева. «Ведь на земле из людей были только Адам, Ева, Каин, Авель. Авеля убил Каин, осталось трое». Вот, значит, скорее всего, не так все-таки. Этот вопрос, вы же понимаете, что вы не первая, Наталья, этот вопрос задаете. Вопрос этот задавали и до вас. Скорее всего, у Адама и Евы все-таки были еще и другие дети. Библия не всегда говорит и не обо всех людях, которые существуют. Такая же история, кстати, с генеалогиями, с родословными. Совершенно не обязательно было передавать всю родословную от начала до конца. О каких-то людях можно было не сказать. Так что предполагается, что Адама и Евы были еще дети, были дочери. Что получается, Каин взял в жены сестру? Да, Каин взял в жены сестру. Однако генетические мутации, которые накапливаются с годами, тогда еще накопиться не успели. Времени для этого было мало. И проблем, которые появляются уже позже в смешанных браках, тогда на том этапе, я очень хочу четко это подчеркнуть, на том этапе этих проблем еще не было. Жанна пишет: «Так хочется прожить свою жизнь достойно, чтобы умереть было не стыдно, с пониманием того, что сам по себе ты ничто». С этого начинается мудрость. Вот Павел, собственно, об этом говорит. Да, он смотрит на свою жизнь, Жанна. И он говорит: веру сохранил, поприще пробежал, и ждет меня венец. Господь дал ему такую возможность. Хотя Павел был непростым человеком. Алина пишет: вот рождается у царя сын. Скажите, разве за него не молились, чтобы он был благочестивым? Если молились, почему тогда они становились нечестивыми царями? И если я сейчас молюсь за своего сына, то не факт, что он не станет негодяем. Я понимаю, что важен личный пример, но все же интересно. Конечно, я хочу, пишет Алина, чтобы мой сын вырос достойным человеком. Что я могу сделать для этого? А то так смотришь, у нечестивых царей благочестивые сыновья, а у благочестивых царей сыновья нечестивые. Один из самых важных вопросов задала Алина. Я думаю, что мы в следующий раз начнем как раз с этого вопроса. Подумайте, пожалуйста, вот о чем. Бог сотворил Адама и Еву. Идеальный отец. Адам и Ева согрешили. У грешных родителей было двое детей, Каин и Авель. Каин стал убийцей, Авель благочестивым, но жертвой. Продолжим эту беседу в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.